А вот что сообщают синоптики. Сейчас в Москве минус 2 градуса, давление 764 миллиметра ртутного столба, ветра нет, влажность 86%. Днем ожидается также переменная облачность, и столбик термометра понизится, опустится до отметки минус 5 градусов. Первый репортаж этого часа из Санкт-Петербурга, где приостановлена деятельность Европейского университета. Официальный повод – несоблюдение правил пожарной безопасности. Но уже известно, что настоящей причиной могла стать одна из программ этой организации, рассказывает Татьяна Вольская.
Европейский университет, опечатанный в пятницу решением Дзержинского суда по итогам проверки Государственной пожарной инспекции, переживает не лучшие времена. Каждое время вырабатывает свой эзопов язык. Сегодня все знают, что разгневанный пожарный приходит в учреждение неспроста. Вот буквально вчера этот самый инспектор был светел, как майское утро, и подписывал документ, позволяющий, между прочим, выдать вузу лицензию на обучение студентов. А сегодня, придя в те же помещения, тот же инспектор потемнел, как туча, и из этой тучи уже вылетают, подобно молниям, судебные приставы, обрывают лектора на полуслове, выгоняют студентов из аудитории и опечатывают двери. Именно это и произошло 8 февраля в Европейском университете, говорит ректор Николай Вахтин.
Передо мной лежат два документа, подписанные ровно одним и тем же пожарным инспектором. Документ прошлого года, в котором написано, что все в порядке, в том числе по всем этим позициям, и документы этого года.
Сотрудники стараются делать хорошую мину при плохой игре, и их можно понять. И они, и сотрудничавшие с ними члены Петербургского яблока подозревают, что причина несоответствия нормам пожарной безопасности кроется в проекте «Межрегиональная электоральная сеть поддержки», осуществлявшемся на деньги Евросоюза и не понравившимся единороссам из Госдумы, ЦИКу и горосберкому. В проекте усмотрели нечто несоответствующее лицензии и образовательную часть проекта, семинары и тренинги для наблюдателей за выборами пришлось свернуть, не начав. Целый день 11 февраля в Европейском университете шла очередная проверка, говорит декан факультета этнологии Илья Утихин.
У нас был такой очень непростой день, очень напряженный, потому что с самого утра ожидалось, что придет комиссия из комитета по науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга, которая приходит сюда с плановой проверкой на предмет выяснения соответствия нашей деятельности требованиям лицензионным. Эта комиссия работала целый день и установила, что такое несоответствие отсутствует, что вся наша деятельность проводится в строгом соответствии с лицензионными требованиями.
К сожалению, сама комиссия решений не принимает, она только собирает материалы для комитета.
Комитет – это тот орган, который выдает нам лицензию и может ее отобрать. То есть эта комиссия, это было очень важно.
12 февраля в Европейском университете ожидают судьбоносное посещение того самого пожарного инспектора, которому надо будет предъявить работу над ошибками.
Весь университет заклеен наклейками «При пожаре звоните 01». Мы теперь все хорошо знаем этот телефон. Я надеюсь, что это удовлетворит пожарного инспектора. Днем это уже будет понятно.
Правда, инспектор был недоволен не только табличками, но и узостью коридоров, и тем, что винтовая лестница металлическая, а не бетонная, и другими недостатками, изначально присущими самому старинному зданию. Так что при желании у пожарного инспектора всегда будет к чему придраться, а каково будет желание, пока неизвестно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В новостях вы слышали о том, что сегодня под председательством президентов Украины и России Виктора Ющенко и Владимира Путина в Москве пройдет заседание в Украинско-Российской межгосударственной комиссии, но визит Ющенко будет проходить на фоне пока так и не урегулированного между двумя странами газового конфликта. Сегодня более подробно поговорим вновь об украино-российских или российско-украинских отношениях. И в течение почти вот двух часов, ближайших двух часов нашего эфира общаемся на тему взаимоотношений России и Украины. Наш вопрос сегодня достаточно прост. Как вы считаете, какие отношения между двумя странами на этом этапе? Может быть, Украина идет более демократическим путем, нежели чем Россия? Ну, ваши ответы мы ждем, как всегда, по номерам в Москве. посредством пейджинговой связи 96143 и посредством СМС-связи 7903-743-2801. Российско-украинским отношениям, естественно, посвящены и многие публикации свежих российских газет. И сейчас познакомит нас с ними Вероника Боде. Приветствую вас.
Доброе утро, Дмитрий. Это действительно первополосная тема. Например, заголовок газеты «Время новостей» — «Газовая миссия. Визит Виктора Ющенко покажет, кто командует на Украине». Газета «Известия». Первая полоса, цитата, первый вице-премьер Дмитрий Медведев: «Газ – это не халява, он не достается легко». Подзаголовок: «Россия настаивает на том, что Киев должен платить долги». Сегодня утром, пишет газета, в Москву прилетит президент Украины Виктор Ющенко. Ради такого события «Газпром» отложил свой ультиматум. Газ Украине отключают за долги не в 10 утра, а в 6 вечера, если только Ющенко не расплатится. Накануне премьер-министр Юлия Тимошенко сделала все, чтобы этого не случилось. «Одноразово Украина этот долг платить не будет», — заявила она. «Но Россия не уступит. Наши партнеры не должны думать, что газ — это халява», — отрезал первый вице-премьер России Дмитрий Медведев. И далее комментарий «Известий». Российско-украинские отношения в последнее время все больше напоминают театральную постановку. Юлия Тимошенко картинно обещает разорвать все контракты, поднять плату за транзит и уничтожить Росукрэнерго. Виктор Ющенко, который понимает, чем это может грозить его стране, старается всех успокоить. «Газпром», отчаявшись получить деньги за проданный Украине товар, в который раз грозит закрыть кран. Европейские русофобы потирают руки и снова пугают мир России, который хочет задушить совершенно незалежную Украину. Вчера представитель «Газпрома» Сергей Куприянов еще раз подтвердил, что «Газпрому» неизвестно, когда и кто заплатит за газ, поставленный Украине с 1 января 2008 года. «Украинская сторона не признает наличие этих поставок», — пояснил он. «То есть Россия качает свой газ, Украина его потребляет, но не признает». Это комментарий газеты «Известия». Российская газета, тоже первая полоса. Пока лавинообразно нарастающая напряженность в газовых отношениях между Украиной и Россией породила больше вопросов, чем ответов, пишет газета. И сегодняшние переговоры президента Виктора Ющенко в Кремле, вероятно, покажут, насколько далеко может зайти раздираемый политическими противоречиями Киев в эскалации конфликта с Россией. Пройдут они на фоне истечения срока ультиматум «Газпрома» погасить долги или встать перед фактом сокращения поставок газа уже сегодня вечером. Газета «Московский комсомолец», статья в ней называется «Ворон ворону газ не выклюет. Конфликт России с Украиной – игра политических элит двух стран». Подзаголовок. «Россия и Украина, на первый взгляд, опять сошлись в схватке не за жизнь, а за деньги», — пишет газета. «Газпром пригрозил перекрыть сегодня утром газовую трубу, если украинская сторона не расплатится по своим долгам. Украинцы в очередной раз возлагают надежды на переговоры. На то, что удастся опять оттянуть, если не момент истины, то хотя бы момент расплаты. Цена вопроса – 1,5 миллиарда долларов, о которых Украина до вчерашнего дня и слышать не хотела». И далее «Московский комсомолец» приводит комментарии экспертов. Константин Батунин, аналитик Альфа-банка, полагает, на мой взгляд, он говорит, это редкий случай, когда достаточно высокопоставленные украинские политики, имеющие сложные отношения с российским правительством, не отрицая наличие проблемы, так быстро отреагировали на заявление «Газпрома». Реакция Юлии Тимошенко была сдержанной. Понятно, что речь идет о достаточно больших объемах поставок газа. Конечно, переговоры будут непростыми, слишком велика цена вопроса, но в моем понимании «Газпром» получит эту цену.
Спасибо Веронике Боде. Кстати говоря, об упомянутых компаниях «Росукрэнерго» и «Укргазэнерго» в нашем эфире речь пойдет примерно через час более подробно. А что касается очередного дайджеста свежих российских газет от Вероники Боде, то он в нашем эфире примерно через полчаса. Сейчас в российской столице 7.15. Коротко о главном.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд оставил в силе запрет на деятельность национал-большевистской партии. Два журналиста американской телекомпании CBS пропали на юге Ирака. Совет Безопасности ООН выступил с призывом сохранять спокойствие в Восточном Тиморе после того, как в результате нападения мятежников был тяжело ранен президент страны Жозе Рамуш Орта. В США арестовано 4 человека по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Не менее 11 человек погибли при взрывах заминированных машин в Багдаде. Свыше 30 человек ранены. Более подробно об этих и других событиях в нашем эфире примерно через 15 минут. Ну а в 14 часов 7 минут на радио «Свобода» слушайте радиожурнал «Поверх барьеров». Его темы — Михаил Барзыкин, песни для маршей несогласных, рекорды лондонских аукционов, Карлос Рей Гадас и его фильм «Безмолвный свет». Ведущий программы — Дмитрий Волчек. А сейчас на радио «Свобода» выпуск спортивных новостей. В чемпионате английской премьер-лиги вчера был завершен 26-й тур одним матчем. В Лондоне местный «Арсенал» одержал победу над «Блэкберном» со счетом 2-0 и по-прежнему лидирует в турнирной таблице, набрав 63 очка, поскольку его главный преследователь «Манчестер Юнайтед» проиграл накануне в дерби «Сити» 1-2. Юнайтед отстает от «Арсенала» уже на 5 очков. На третьем месте «Челси» 55 очков, на четвертой позиции «Эвертон» 47, на 3 очка отстает «Ливерпуль», но имеет игру в запасе. Сразу несколько крупных теннисных соревнований начались в понедельник. В Антверпене состязаются женщины. Вчера россиянка Ярослава Шведова вышла во второй круг, одержав на победу над теннисисткой из Австрии Сибил Баммер 6-0, 3-6, 6-2. А еще одна представительница России, Елена Лиховцева, проиграла китаянке Лина 1-6, 1-6. В баскетбольной суперлиге России вчера состоялся один матч. Химки одержали победу на своей площадке над Енисеем 93-54. А в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации к этому часу 4 матча завершились. Орландо уступил Кливленду дома 111-118. Торонто проиграл Сан-Антонио 88-93. Шарлотт потерпел поражение от Лос-Анджелес Лейкерс 97-106, Филадельфия выиграла у Далласа 84-76. А в чемпионате Национальной хоккейной лиги Даллас выиграл у Феникса со счетом 2-1. Пока это все о спорте, обновленный выпуск в нашем эфире примерно через час, а пока экономическая панорама от Сергея Синицкого.
В России с 11 февраля временно установлены нулевые импортные пошлины на дальнемагистральные пассажирские самолеты, рассчитанные на перевозку более 300 человек. К ним относятся наиболее крупные модели Boeing и Airbus. Постановление правительства будет действовать в течение 9 месяцев. Авиалайнеры с количеством посадочных мест от 200 до 300 будут по-прежнему облагаться импортной пошлиной по ставке 20% от таможенной стоимости. Российский завод американской компании Ford Motor в сентябре 2008 года намерен начать производство легковых автомобилей модели D-класса Ford Mondeo. По планам, начальный объем их выпуска составит на заводе в городе Всеволожск Ленинградской области 25 тысяч машин в год, а общая мощность завода к 2009 году увеличится до 125 тысяч автомобилей. Автомобили модели C-класса Ford Focus, как собираемые во Всеволожске, так и импортируемые, остаются в России лидерами продаж среди всех машин зарубежных марок. В 2007 году, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в России в стране было продано 96 тысяч автомобилей этой модели. Объем вкладов частных лиц в российских банках к концу ноября 2007 года увеличился на 37,5% по сравнению с прошлогодним показателем, примерно до 4,8 триллиона рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это 194 миллиарда долларов. Доля государственного Сбербанка в общем объеме частных банковских вкладов составила 52,4%, на 1% меньше, чем в начале 2007 года. В Туркмении с 11 февраля введен нормированный отпуск бесплатного автомобильного бензина. Частные владельцы легковых автомобилей будут получать ежемесячно талоны на 120 литров топлива, владельцы частных грузовиков и автобусов на 200 литров, мотоциклисты на 40 литров. Все топливо сверх этой нормы будет продаваться по новым коммерческим ценам, которые почти в 8 раз превысят существовавшие до сих пор. Они составят примерно 15 центов за литр. Это в 5 раз меньше, чем в соседнем Казахстане, и в 6 раз меньше, чем в России. Водители такси в Ашхабаде утверждают, что бесплатного бензина им хватит лишь на несколько дней работы. С 1993 года бензин в Туркмении был одним из самых дешевых в мире. 1 литр стоил меньше, чем бутылка питьевой воды.
Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 12 февраля, составляет 24 рубля 67 копеек за доллар Соединенных Штатов Америки. Эта валюта чуть-чуть подешевела сегодня. И 35 рублей 93 копейки за евро. Европейская валюта, напротив, подросла. На мировых рынках евро стоит доллар 45 центов. В завершении этой получасовки программы «Время свобода» предлагаем вашему вниманию нашу постоянную рубрику «Политика онлайн». Тема которой «В чем заключается популярность Макариши?»
Несколько дней назад в Нидерландах скончался Махариши Махеш Йоги, индийский гуру, числивший среди своих учеников много знаменитостей, от Битлз до Дэвида Линча. Учение Махариши под названием «Трансцендентальная медитация» в свое время, на удивление, быстро овладело массами. Он успел воспитать 40 тысяч наставников, которые обучили медитации миллионы желающих. Капитал его глобальной организации составляет 3,5 миллиарда долларов. В чем причина такой популярности, которая длится уже 40 лет? На этот вопрос пытается ответить историк и социолог религии, журналист Борис Фаликов. В материале под заголовком «Шипучка от нравственного гриппа», с которым можно познакомиться на сайте газеты.ру.
Учение Махариши, конечно же, результат встречи Индии с западной культурой. Прошли времена, утверждал он, когда просветление было уделом горстки избранных аскетов-брахманов. Демократия наступила и в духовной сфере. Ворота к высшему блаженству теперь открыты для всех, и именно он владеет к ним ключом – трансцендентальной медитацией. Овладеть ею предельно просто. Для этого достаточно повторять особую мантру в течение 20 минут утром, можно и по дороге на работу, и вечером, вернувшись домой. И не надо никаких усилий, ум сам тянется к блаженному покою, как пчела к меду. Вначале Махариши снабжал мантрами сам, потом возложил обряд посвящения на помощников. Желающих становилось все больше, и в одиночку было не управиться.
Довольно быстро учение обрело общественный пафос. Медитаторы совершили открытие. Когда число жителей, занимающихся трансцендентальной медитацией, достигает в городе квадратного корня из 1%, в нем снижается коэффициент преступности. Открытие назвали эффектом Махариши и подтвердили статистическими выкладками.
Как-то адепты Махариши доказывали мне с цифрами в руках, что им удалось снизить уровень уличной преступности в Вашингтоне летом 1993 года. Цифры не врали, но я, увы, вспомнил, что как раз в это время в столице США стояла нечеловеческая жара, и на улицах практически никого не было, даже жароустойчивых афроамериканцев. Впоследствии некоторые медитаторы намекали, что падение Берлинской стены тоже их рук дело. В итоге последовал вывод: если группа людей, составляющая квадратный корень от 1% населения Земли, то есть 8 тысяч человек, коллективно займется медитацией, произойдет революция сознания, наступит век просветления. Попробовали и объявили, что наступил.
Как в подобные рецепты индивидуального и коллективного счастья могли поверить миллионы людей, задается вопросом автор текста в газете «Ру». Проще всего списать это на легковерие публики, но среди оной были замечены и известные ученые.
Мне кажется, дело вот в чем. Махариши не раз с гордостью заявлял, что ему удалось механизировать процесс посвящения, настолько, чтобы поручить его едва обученным наставникам. Конечно, все это далеко от традиционного индуистского посвящения, когда общение с гуру может перевернуть душу ученика, но какие-то его рудименты сохраняются. Это создает определенную атмосферу благоговейного участия в ритуале. Ну и, наконец, сама мантра. Как бы Махариши ни утверждал, что медитатор не должен тратить усилий, и все происходит автоматически, любая работа с мантрой – это всегда сосредоточение сознания, то есть приведение его в особое состояние, пусть в нашем случае мимолетное и неглубокое. Видимо, несмотря на все попытки Махариши да нельзя облегчить медитацию, она все-таки сохранила в себе черты индийской йоги, создающие тот эффект, который бесстрастно фиксирует приборы и о котором свидетельствуют адепты. Оставаясь индивидуальной техникой релаксации, трансцендентальная медитация дает надежду на то, что она влияет на общественное сознание, успокаивая социальную совесть тех, у кого нет ни времени, ни желания совершать более традиционные общественные поступки. А таких в нынешнем обществе становится все больше, причем не только в западном.
Трансцендентальная медитация, наподобие шипучки от гриппа, снимает лишь симптомы, но не оказывает глубокого эффекта, подытоживает Борис Фаликов. В отличие от религиозного обращения или психоанализа, она не перепахивает психику. Но очень многих ныне устраивает как раз это.
Махариши Махеш Йоги был одним из первых неоиндуистских гуру, который хорошо понял, что, в общем-то, востребовано на Западе от индийской культуры. Он предложил Западу предельно облегченный вариант индийской йоги, и это оказалось востребовано. Почему? Потому что традиционная религия, там, индуизм или, предположим, там, христианство, требует при обращении очень такой большой работы души, то есть неких сознательных усилий. Но сейчас, вот в эпоху секуляризации, оказывается, что людям это не очень нужно. В этом смысле трансцендентальная медитация оказалась идеальным продуктом. Это такая индивидуальная релаксация, которая, поскольку она основана на медитации с мантрой, вот она позволяет несколько успокоить сознание, но ничего в глубине как бы особенно не затрагивает. Для нынешней массовой вот культуры особенно, такой продукт оказался оптимальный, сочетающий в себе все то, что востребовано на рынке услуг, ну в данном случае духовных услуг.
Борис Фаликов, «Шипучка от нравственного гриппа», сайт «Газета.ру». Александр Гостев, «Политика онлайн».
На волнах радио «Свобода» программа «Время свободы». В московской студии для вас работают продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущий Дмитрий Морозов. Поступают первые отклики с оценками нынешних взаимоотношений России и Украины, отклики от слушателей, и они носят довольно эмоциональный характер. Так, Сергей Митрофанов, москвич, считает, что Украина с помощью Запада развалила Советский Союз, чтобы проглотить Крым. Весь вопрос в том, сможет ли она его переварить или подавится. Ну, а Ирина пишет нам, долги платить, конечно, надо, но уже непонятно, какую козу сделает Россия по отношению к странам, стремящимся идти демократическим путем. Украина, скорее, в НАТО призывает наша слушательница. Роман, москвич, какая же демократия в Украине, если Украина у России продолжает воровать ее минеральные ресурсы? Ну что ж, продолжаем принимать ваши сообщения. В 13 часов 7 минут в нашем эфире слушайте программу «Час прессы». Ее тема – призывы либеральных политических партий бойкотировать выборы. Комментарии прессы и реакция Центра избиркома обсуждают политический обозреватель «Российской газеты» Екатерина Добрынина и политический обозреватель «Новой газеты» Сергей Мулин. Ведет программу Елена Рыковцева, 13 часов 7 минут, время московское. Сейчас в Москве 7 часов 30 минут и на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
Радио «Свобода».
Два российских бомбардировщика Ту-95 пролетели в субботу над авианосцем США «Нимец» в Тихом океане южнее берегов Японии. Официальный представитель Вашингтона сообщил, что для их сопровождения были подняты в воздух истребители F-18. Сегодня в Москве должны продолжиться российско-украинские переговоры по вопросам поставок газа. Намечавшееся на сегодняшнее утро сокращение поставок топлива на Украину отложено до вечера. Сегодня же в Москву прибывает президент Украины Виктор Ющенко. Мосгорсуд оставил в силе запрет на деятельность национал-большевистской партии. Два журналиста американской телекомпании CBS пропали на юге Ирака. Совет безопасности ООН выступил с призывом сохранять спокойствие в Восточном Тиморе. Заявление сделано в связи с тяжелым ранением президента страны Жозе Рамуша Орты в результате нападения мятежников. Власти Пакистана начали поиск своего посла в Афганистане, пропавшего по пути из Пешавара в Кабул. Тарик Азизуддин исчез в понедельник, когда возвращался из Пакистана к месту службы. Есть опасения, что посол был похищен. В США арестованы 4 человека по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Один из арестованных – 72-летний бывший инженер компании «Боинг». В США выдвинуты обвинения в убийстве 6 предполагаемым участникам подготовки терактов 11 сентября 2001 года. Если военный трибунал признает подсудимых виновными, им грозит смертная казнь. Россия и Китай на форуме в Женеве сегодня могут выступить с предложением о заключении международного договора о запрещении космических вооружений. Не менее 11 человек погибли при взрывах заминированных машин в Багдаде. Свыше 30 ранены. По сообщению военных, взрывы произошли почти одновременно в юго-восточной части иракской столицы. Это был краткий обзор новостей.
Как информирует интернет-ресурс Gizmeteo.ru, сейчас в российской столице минус 2 градуса, давление 763 миллиметра ртутного столба, ветра нет, влажность 80%, облачно, днем ожидается понижение температуры до минус 5, ну, а самая низкая температура будет зафиксирована в ночь на 13 февраля, столбик термометра опустится до отметки минус 8 градусов. Итак, сегодня под председательством президентов Украины и России Виктора Ющенко и Владимира Путина в Москве пройдет заседание Украинско-Российской межгосударственной комиссии. Визит Ющенко будет проходить на фоне пока так и неурегулированного между двумя странами газового конфликта. Подробности у Владимира Ивахненко.
На последних переговорах Виктора Ющенко с Владимиром Путиным в статусе президента в Киеве не ожидают каких-либо прорывов в украинско-российских отношениях. Символическим называет этот визит украинского лидера в Москву директор Центра прикладных политических исследований Пента, политолог Владимир Фисенко.
То есть это и прощание с Путиным, и в то же время попытка, я думаю, знакомства с будущим президентом. Ну, прощание формальное, поскольку Путин останется в системе власти. Но попытка все-таки восстановить диалог между государствами на самом высоком уровне. А для Путина важно тоже поставить такую точку, что к нему приехали.
В российской столице довольно жестко отреагировали на стремление Киева присоединиться к плану действий относительно членства в НАТО на апрельском саммите Североатлантического союза в Бухаресте. В случае вступления в НАТО Кремль грозит Украине разрывом военно-технического сотрудничества и введением визового режима. Удар по двухсторонним отношениям нанесло и газовое противостояние.
Конфликт, который разгорелся вокруг темы газа, он, конечно, очень сильно испортил атмосферу визита. Конечно же, решать этот вопрос должны не президенты. Они могут лишь наметить контуры, принципиальные основы на перспективу решения этой проблемы. Но это вопрос отношений хозяйствующих субъектов. Поэтому, к сожалению, вот этот конфликт, он, конечно же, очень серьезно исходит и переговорный процесс, и деформирует саму атмосферу восприятия этого визита, как бы изначально поставив эту встречу в такие конфликтные рамки.
После встречи двух президентов состоятся переговоры в расширенном составе, на которых будут подведены итоги работы Украинско-Российской межгосударственной комиссии Ющенко-Путин.
Свидетельством позитивной работы этой комиссии было в частности то, что очень динамично развивался двусторонний товарооборот и в текущем режиме решались многие конфликтные вопросы. Не было прорыва, ну, например, вот, в вопросах делимитации границы, особенно вот, морской границы в Азовском море. Пока далеко от решения такой проблематичный вопрос, как судьба дальнейшего пребывания на территории Украины Черноморского флота России, но в целом, все-таки, двусторонние отношения в прошлом году вышли из той конфликтной фазы, в которой они пребывали, допустим, вот зимой 2006 года.
Считает политолог Владимир Фисенко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Пока политики России и Украины пытаются договориться друг с другом, простой народ оценивает российско-украинские отношения. Вот что думают об этом жители Ульяновска, с которыми беседовал накануне корреспондент Радио Свобода Сергей Гогин.
Я думаю, по уровню демократии мы с ним примерно одинаковы, просто им надо их политическим силам между собой как-то договориться. Не гоже разрывать самого на части ради своих каких-то политических амбиций.
Нет, не считаю. Я патриотка своей России, а не Украины.
Нет, не считаю.
проблем у них. Уж сколько лет, трое их там известных товарищей, президент, премьер, Янукович, которые все посты только меняют, а смысл толку никакого. Между собой разобраться не могут, а люди от этого страдают. В России все нормально. Лучше, когда предсказуем, конечно. Люди привыкли к нормальной жизни.
Ни в коем случае. Смена власти очень часто. Деньги идут народные не по назначению. И авторитет на международном уровне теряет Украина.
Она поддалась американцам, поэтому я не считаю ее демократической. Ну, что у них там за свободы, я не знаю. Но уж дело доходит до того, что там устраивают драки, по-моему, это непорядочность их демократии.
В прошлом году в июле была в Севастополе, тоже Украина, но там более свободны люди, более раскованнее, чем у нас. Танцуют на набережной, музыка играет, кто на гитаре, кто там на баяне.
Нет, по-моему. Да такой же бардак, как и у нас.
Одинаково. Что Россия, что Украина. У меня в Одессе родственники живут. Но это город такой, там и в советское время не было советской власти как таковой. А все Украина, она разная. Западная Украина живет по своим законам. Украина восточная, она ближе к России. И поэтому вот сказать, что там вот демократичнее местами. Я считаю, там эта вся верхушка была мутит больше. Все они коррумпированные. Там Березовский у них черт с чего правит с этой... как ее с косой-то, с Тимошенко.
Нет, абсолютно. Ну, все вроде у них там в рамках процедур, да, выборы, компроматы. Ну, как-то все как-то вот, я не знаю, не по-честному. Один хочет газ оторвать, другой хочет Донбасс себе подгребсти.
Я не считаю, и, во-первых, они жулики. Они за газ не платят. Пользуются то, что там идет в Западную Европу. Они же даже в советские времена, там, особенно Западная Украина, как-то не наши были. Поэтому все так и осталось. Только сейчас они более свободны. Тогда они, ну, боялись, наверное. К нам они не очень хорошо, к нашим этим самим бизнесменам. Пусть демократы, да, но ты веди себя культурно. Тогда будут другое отношение, понимаете?
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, считаете ли вы Украину более демократическим государством, чем Россия? Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Семь часов 7:38 московское время. Продолжаем утреннюю программу. По данным пользователей интернета, можно прогнозировать будущее. Ученые считают, что динозаврам сегодня не выжить. Созданы чипы нового вида компьютерной памяти. Таковы некоторые заголовки выпуска новостей науки.
Немецкие астрофизики предложили объяснение одного из удивительных явлений в Солнечной системе. Спутник Сатурна Энцеладус выбрасывает в космос титанический фонтан частиц льда и водяного пара. Причины этого явления, зарегистрированного зондом Кассини, остаются непонятными. Астрофизики университета Потсдама построили модель, согласно которой причиной выброса является вулканическая деятельность на Энцеладусе. Если эта гипотеза подтвердится и на спутнике Сатурна действительно есть вода и тепло, то вероятность обнаружение на нем биологической жизни окажется очень высокой. Немецкие биологи из университета Бонна считают, что сегодня животные такого размера, как динозавры, не могли бы существовать. Вес динозавров достигал 100 тонн. Существует закон, которому подчиняется большинство популяций существующих сегодня животных. Чем крупнее животное, тем больше территория, которая может его прокормить. Палеонтологические данные противоречат современным данным о плотности проживания крупнейших динозавров. Немецкие ученые предполагают, что травоядные динозавры питались хвощами, которые давали больше энергии, чем трава и листья. При переваривании хвощей активную роль могли играть бактерии, найденные у современных овец. Анализируя активность пользователей интернета, можно предсказывать ближайшее будущее. К такому выводу пришли сотрудники из Центра исследования коллективного мышления Массачусетского технологического института. Как считают ученые, анализируя запросы в поисковых системах, частоту встречаемости имен и ежедневные изменения биржевых котировок, можно давать предсказания результатов выборов и стоимости акций. Доктор Петер Глур разработал программные инструменты, которые уже позволили ему верно предсказать результаты выборов в Италии. Но американские ученые тут же предупреждают, что доверие к результатам предсказания может радикально изменить поведение инвесторов. Это приводит, в свою очередь, к внутреннему противоречию в работе всех предсказывающих систем. Компании Intel и CT Microelectronics объявили о начале поставок экспериментальных чипов нового вида компьютерной памяти. Новые чипы получили название «память с изменяемым фазовым состоянием». В одной из этих фаз вещество носителя представляет собой непроводящий аморфный материал, а в другой – кристаллический проводник. Переключение между логическим нулем и единицей приводит к изменению фазового состояния. Память может сохранять информацию при отключении питания. Скорость работы новых чипов превышает скорость обращения к флеш-памяти. К тому же они расходуют меньше энергии.
Выпуск новостей науки подготовила и представила Ольга Орлова. Далее в нашем эфире репортаж из Екатеринбурга. Сегодня в этом городе будет заложен первый камень в основании одного из объектов крупного делового квартала Екатеринбург-Сити, башни Исеть. Строительство ведется в самом центре города, и под угрозой существования оказались несколько культурных и архитектурных памятников. Из Екатеринбурга передает корреспондент «Радио Свобода» Олег Иванов.
Екатеринбург-Сити – амбициозный и грандиознейший проект, который по задумке французских архитекторов должен объединить более 400 тысяч квадратных метров коммерческих и торговых площадей, офисов, гостиниц, развлекательных центров, кафе и ресторанов. Общая площадь квартала составит 5 гектаров. Основной инвестор проекта – УГМК «Холдинг». Именно с его генеральным директором Андреем Козицыным неделю назад администрация Екатеринбурга подписала соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. И это своего рода гарант того, что Екатеринбургу-Сити быть. А вот останутся ли на этой территории деревянные дома, большая часть которых представляет историческую ценность, а также деревянные особняки, построенные в стиле модерн, всего более 10 строений, пока неизвестно. Несмотря на то, что подавляющее большинство екатеринбуржцев относится к судьбе этих памятников абсолютно равнодушно, слабые попытки отстоять памятники все же предпринимаются. В частности, свое слово по этой проблеме высказало Свердловское отделение Союза архитекторов России, говорит его президент Владимир Холмецкий.
Мы писали о том, что есть памятники истории и культуры на территории отведенного участка. Раньше проектировался этот квартал тоже, и во всех вариантах, и 10 лет, и 20 лет назад предусматривал сохранение охранных зон территории памятников архитектуры. И хотелось бы это сохранить.
Еще один охраняемый объект, явно мешающий строительству делового квартала – усадьба и сад первого уральского селекционера Дмитрия Казанцева. Сейчас здесь располагается музей садового плодоводства Среднего Урала. Начиная с 2006 года, когда стало известно, каких масштабов будет строительство, его сотрудники забили тревогу, а чиновники от власти уделили земле, на которой находится музей, особое внимание, рассказывает заведующая музеем Людмила Казимирова.
Когда законным способом они не смогли снять с охраны, уничтожить эти памятники или перенести их, они дважды химически травили сад. В одном случае канистрами поливали сад, похоже, щелочью и кислотой. Не успели мы спасти, от первой потравы начинается вторая потрава, стали. Мы говорим, что вот и до криминала дело дошло, ну и что, зато там деньги. То есть власть, деньги, криминал. Вот вам отношение к памятникам культуры.
О том, что именно большие деньги играют здесь главенствующую роль, неофициально подтвердили и в областном центре по охране памятников культуры. Бороться с этим невозможно, это их вердикт. Единственное, что может остаться от сада музея, небольшой зеленый участок с памятником первому уральскому селекционеру Дмитрию Казанцеву. В окружении 4 новых небоскребов, гостиницы «Хаят» и Дома правительства Свердловской области. Олег Иванов, Радио Свобода, Екатеринбург.
Московское время 7 часов 45 минут. Коротко о главном.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня в Москве должны продолжиться российско-украинские переговоры по вопросам поставок газа. Намечавшееся на сегодняшнее утро сокращение поставок топлива на Украину отложено до вечера. И сегодня же в Москву прибывает президент Украины Виктор Ющенко. Два журналиста американской телекомпании CBS пропали на юге Ирака в городе Басра. В Соединенных Штатах Америки арестованы 4 человека по подозрению в шпионаже в пользу Китая. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вновь ко мне в московской студии присоединилась Вероника Буде, которая просматривает сегодняшние российские газеты. Удалось ли... Вернее, какие публикации на сей раз порекомендуете слушателям нашим, Вероника?
Мое внимание привлекла публикация в газете «Новое известие». Она называется «Всеобщая мобилизация». Грядущий весенний призыв можно по праву назвать особенным, так как попавшие под него молодые люди станут первыми, кто отправится в казармы всего на один год, пишет газета. В связи с таким уменьшением срока службы Министерство обороны собирается вдвое увеличивать и количество призывников, о чем недавно заявил заместитель начальника генштаба генерал-полковник Василий Смирнов. «Это обстоятельство никак не скажется на числе уклонистов», — заверил он. Эксперты с ним соглашаются, однако предупреждают, что этой весной все же стоит ожидать резкого усиления облав. Кроме того, по мнению экспертов «Новых известий», переход на годичный призыв сам по себе не решит армейских проблем и в первую очередь не избавит войска от дедовщины. Чтобы заполнить освободившиеся казармы, продолжает газета, с этого года депутаты отменили 9 из 25 отсрочек. Следует ожидать, что полетят и оставшиеся отсрочки. Потянут в армию не только студентов и молодых отцов, но и коллег, наркоманов, алкоголиков, потому что иначе нужное количество солдат не наберешь, спрогнозировал «Новым известиям» политолог, директор Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Арбатов. Более того, эксперт уверен, что если в армию будут сгонять вдвое больше людей, то и погибать их там будет вдвое больше. И действительно, продолжает газета, по статистике, максимальное количество солдатских смертей приходится именно на первый год службы. В фонде «Право матери» газете рассказали, что ребята обычно начинают гибнуть по пути в войсковые части, еще даже не приняв присягу. «Мы считаем, что смертность военнослужащих с переходом на год службы не останется на том же уровне, 3000 человек в год, но значительно увеличится», выразила «Новым известиям» свои опасения пресс-секретарь фонда «Право матери» Анна Каширцева. По мнению экспертов, простое сокращение сроков службы само по себе чудесным образом не избавит армию от застарелых проблем. И главное среди них, так называемая дедовщина, никуда не исчезнет. Дедовщина появляется потому, что ребят загоняют в армию из-под палки. Офицеры разрешают старикам прессовать молодых, а таким образом заставляют выполнять их служебные обязанности, объясняет Алексей Арбатов. Теперь, правда, считают эксперты, все будет по другому сценарию. Старослужащих, скорее всего, заменит доминирующая группа солдат, объединенных по землячествам, по национальным признакам или по уголовным кланам. Но ошибочно думать, что над призывниками в армии издеваются только сослуживцы. Известно немало случаев, когда солдаты погибали от рук командиров части. Эксперты полагают, что переход на годичную службу превратит в армию в большой стройбат, где солдат не успеет ничему обучить, а просто будут использовать как дешевую рабочую силу. Если парни действительно подготавливали бы по военной специальности, как в Германии, тогда другое дело. У нас же их учат плацмести, казармы ремонтировать, дачи генералам строить и канавы копать, возмущается Валентина Мельникова, ответственный секретарь Союза комитета солдатских матерей России. Военные, впрочем, уверены, что переход на годичный срок военной службы ущерба боевой подготовке войск не нанесет.
Спасибо, Вероника. Вот такую тему выбрала Вероника Буде, читая сегодняшние российские газеты именно в этом дайджесте. Но впереди еще один обзор у нас примерно через полчаса. И мы, ну, прежде всего, наши слушатели, с нетерпением ждем вас. 7:49 московское время. В продолжении утреннего эфира фрагмент программы Владимира Кармурзы «Грани времени». Способны ли демократы объединиться после президентских выборов вопреки позиции руководства «Яблоко»? Об этом ведущий программы Владимир Кармурза беседовал с Ильей Яшиным, лидером «Молодежного яблока».
Расскажите нашим радиослушателям, как вы подключились к этим переговорам об объединении демократических сил?
В конце декабря с инициативой проведения такого совещания выступило питерское «Яблоко», причем не конкретно Максим Резник, а именно питерское «Яблоко». У них было решение местного политсовета о том, что необходимо искать пути сближения разных демократических политиков, разных демократических сил, и было предложено провести инициативную группу, на которой бы обсудили, могли бы обсудить возможность проведения такого совещания. И уже в январе по приглашению Максима Резника встретились за круглым столом Владимир Рыжков, Лев Пономарев, Гарри Каспаров, Никита Белых, и я тоже принял участие в этом круглом столе, и было принято решение сначала назначить на 16 февраля проведение такой конференции, но чуть позже мы перенесли на 22 марта. И главная задача планируемой пресс-конференции – это не создание каких-либо движений, я хочу подчеркнуть, а содержательная дискуссия, которая была бы посвящена тем проблемам, с которыми сегодня сталкивается демократическое движение, анализ того положения, в котором мы все оказались, и поиск пути выходов из кризиса. Я хочу подчеркнуть, что для нас принципиальным главным вопросом является именно содержательная дискуссия, а не создание какой-либо структуры, не дележка постов, не дележка шкуры убитого медведя, и нам очень важно, чтобы вот эти вот переговоры прошли очень аккуратно, очень деликатно, и чтобы все это не оказалось очередным пшиком, чтобы все это мероприятие не обернулось новым комитетом 2008, когда было очень много пиара, а когда дошло дело до конкретного серьезного обсуждения проблем, все развалилось.
Может быть, все-таки стоило до президентских выборов собраться, объединить вот, позицию по отношению к этим выборам, потому что сейчас, наверное, совпало, Яблоко и СПС объявили о своем бойкоте президентских выборов.
Мы не ставим перед собой задачи излишне политизировать накануне президентских выборов вот это вот совещание, потому что для нас важен именно путь поиск выходов из кризиса, а не выражение отношения к президентским выборам. Потому что, ну, понятно, что если такое совещание прошло бы накануне президентских выборов, то кроме президентских выборов, собственно, мы ничего бы и не обсуждали. Для нас же важно сейчас обсудить наши внутренние проблемы, потому что так или иначе все высказали примерно одинаковые оценки президентских выборов, все пришли к одинаковым выводам, и все так или иначе призвали к той или иной форме бойкота. Поэтому с президентскими выборами все более или менее ясно. А вот о том, как нам существовать в новой политической реальности, вопрос открыт.
Марк Курнов, политолог, декан факультета прикладной политологии Высшей школы экономики, осторожно смотрит на идею объединения.
Объединяться страшно тяжело. Я всячески приветствую инициативу Белых и Немцова и Яшина, но я прекрасно понимаю, что эти предельно уважаемые мной люди не составляют всей совокупности лидеров либеральных и демократических партий. И более того, я полагаю, что в любых комбинациях партия «Яблоко», ну, за исключением Яшина, на объединение с СПС традиционно не пойдет.
Фрагмент программы Владимира Кармурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Илья Яшин, лидер молодежного «Яблока». Завершение этого часа утреннего эфира «Радио Свобода», наша рубрика «Истории Запада и Востока». На полках британских книжных магазинов недавно появилась необычная книга. Ее автор – преподаватель дизайна Уна О'Хейген. Она долгое время снимала комнату в квартире с несколькими молодыми людьми в Лондоне и Глазго и собирала записки, которые писали друг другу жители ее квартиры, а также многих других похожих коммуналок. Эти аккуратные наклейки или обрывки салфеток, каракули на сигаретных пачках или фотографии надписей помадой на зеркале и являются главным содержанием созданной ею книги. О феномене нового типа коммунальных квартир в Европе и о том, что пишут друг другу их обитатели в истории Елены Воронцовой из Лондона.
В центральных районах многих крупных городов Британии и не только изменился состав населения. Как известно, цены на жилье в Соединенном Королевстве выросли за последние десятилетия достаточно сильно, и молодым людям, окончившим учебные заведения и начавшим работать на первой или второй серьезной работе, как правило, не хватает денег на аренду отдельной квартиры или дома в черте города. В то же время рынок жилья для последующей аренды рос вместе с ценами на недвижимость. Поэтому сейчас самая распространенная форма обитания в центре Лондона – это несколько человек в возрасте от 20 до 40 лет, снимающие квартиру или дом в складчину. Каждому обычно достается по комнате, и все делят кухню и ванную. Замечено, что коренные европейцы, как правило, делят между собой гостиную, а иммигранты из бедных стран и общую комнату превращают в одну из спален. Таким образом, если взглянуть на прошлые столетия, когда молодые люди либо жили на свое содержание в меблированных комнатах, либо ютились в мастерской, где учились ремеслу у старших, бросается в глаза, как изменилась поколенческая структура ячеек общества. Молодые профессионалы в начале своей карьеры работают 10-14 дней в месяц, чтобы оплатить одну комнату в квартире. В относительно центральном Лондоне в месяц это стоит около 500 фунтов стерлингов, то есть примерно 1000 долларов. Что же касается студентов или сезонных рабочих из Восточной Европы, то для них отдельная комната – недоступная роскошь. Ирландка Уна О'Хейген, как и многие другие, закончив университет, имела задолженность в банке в несколько тысяч фунтов. Она сняла комнату в квартире с другими людьми и обнаружила, что один из соседей имеет особенную склонность к общению с остальными посредством записок на холодильнике. Разговаривая об этом феномене с друзьями, Уна поняла, что содержание записок – очень емкая характеристика личности соседа и атмосферы в доме. А богатство фактур, материалов, записок подтолкнули ее, как профессионального дизайнера, к созданию книги коллекции этих записок. Говорит Уна О'Хейген. Одна из записок в моей коллекции мне особенно нравится. Она хорошо показывает, как люди делятся на два больших лагеря. Те, кто моет посуду, и те, кто этого не делает. И другие две противоборствующие группы – те, кто пишет записки, и те, кто не пишет. Так вот, в этой записке говорится о том, что деревянное кухонное приспособление для перемешивания пищи было оставлено на длительное время в раковине с водой, что привело к разрушению древесных волокон, и весь тон записки был очень рассерженным, тогда как для меня это звучало немного слишком педантично. С другой стороны, есть одна записка, где человек обращался к соседям с одним единственным вопросом: «Почему у меня в кровати мокро?» Совершенно спокойно, просто интересовался, почему так. Я бы на его месте, если бы обнаружила неожиданно свою кровать влажной, кричала бы в истерике. Для названия книги автор взяла текст одной из записок, оставленной в холодильнике. «I lick my cheese» – «Я облизываю мой сыр». По словам соседей, писавшего беспокоила вероятность похищения его съестных припасов. Но, к его сожалению, кто-то из сожителей приписал к его предупреждению: «И я облизал твой сыр тоже». Как бы широко ни распространились электронные или СМС-сообщения, нередко люди переписываются, находясь в соседних комнатах, такую форму общения они не заменят. Многие вещи лучше не обсуждать вслух. Если вы хотите попросить соседей удалять из сточного отверстия их собственные волосы после принятия ванны, то об этом лучше написать, чем сказать в лицо. Текстовые сообщения никогда не заменят полностью записок домашним, потому что люди, к примеру, по-прежнему любят использовать красный цвет для выражения злости. Я собираюсь накричать на кого-то, это будет написано красной ручкой или выделено фломастером, или подчеркнуто несколько раз, или все это вместе. Правда, бывает, что, допустим, на холодильнике просто лежит много ручек и фломастеров, и человек берет тот, что под рукой. Но страшно, когда кто-то идет специально в другую комнату за фломастером, чтобы выделить какое-то слово в записке. Рассказывала автор книги Уна О'Хейген. Так что в невеселой ситуации вынужденного проживания с посторонними людьми британцы видят много поводов для смеха. Кроме того, коллекционирование записок привело к полезному начинанию. Интернет-сайт «Анонимные квартиранты», где изначально пользователи вешали только соседские записки и истории о несовместимости характеров, вырос в портал, помогающий людям найти соседей со сходными отношением к чистоте и музыкальными вкусами. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Время от времени я буду возвращаться к откликам наших слушателей, которые оценивают нынешние российско-украинские отношения. Господин Дружинин считает, что различий между Россией и Украиной нет. Вся власть и там, и тут, и новоявленных новоришей, боящихся выпустить ее из рук. Потому что знает кошка, чье мясо съела. Народ в незалежной протестует по принципу «шумим, брат, шумим». Пишите нам и оставайтесь на наших волнах.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы пытаемся побороть равнодушие общества, когда на их глазах суд убивает человека.
Переговоры о присоединении страны ко Всемирной торговой организации продолжались.
Израильские ВВС нанесли ракетный удар по укрепленному посту милиции Хамас в районе.
В доме должны получить квартиры сотрудники ФСБ.
Свободный поэтому... информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535.